ним подошел пухленький человечек в наряде «Камуфляж пустыня». В руках у него был пластиковый стакан с кофе.
— Кто выиграл? — дружелюбно спросил он. — Мне гляньте-ка, молодой Эвансон, из перспективного планирования, как саданет в правый локоть.
— Проиграем все,
— рассеянно ответил Кроули. В парке послышалась стрельба. Не веселая свисть шлеп шариков краски, а злобное шипение кусочков свинца, которым придали обтекаемую форму и очень высокую скорость. В ответ раздалась пулеметная очередь. Слушатели-резервисты посмотрели друг на друга. Еще одна очередь разнесла в куски отвратительный викторианский витраж над дверью, и рядом с головой Кроули появился ряд черных круглых дырочек. Азерафель схватил его за руку.
— Это еще что за чертовщина? — спросил он.
Кроули улыбнулся змеиной улыбкой. Найджел Томпкинс пришел в себя и почувствовал легкую головную боль и некоторую пустоту в воспоминаниях о том, что только что произошло. Он вряд ли знал, что при встрече с чем-то слишком ужасным в сознании человека просыпается невероятная способность стереть это впечатление из памяти методом насильственной амнезии, так что он приписал ее попаданию шарика прямо в голову. Ему показалось, что его ружье стало немного тяжелее, но, пребывая в слегка заторможенном состоянии, он никак не мог понять, почему. До тех пор, пока через несколько минут не прицелился в слушателя Нормана Уэзерда из службы внутреннего аудита и не нажал на спусковой крючок.
— Ну и что тебя возмущает? — пожал плечами Кроули. — Он хотел настоящее ружье. У него в голове была одна мысль — дайте мне настоящее ружье.
— Но ты же напустил его на беззащитных людей.
— Ну нет, — ответил Кроули. — Не совсем так, все по-честному.
Боевая группа финансового планирования лежала лицом к низу в мокрой траве за развалинами сортира, но склонности к аллегориям не испытывала.
— Всегда говорил, нельзя доверять этим уродам из снабжения,
— сказал заместитель финансового директора.
— Ублюдки!
Над его головой раздался резкий визг с рикошетившей пули. Он торопливо подполз к бойцам, собравшимся у тела павшего Уэзерда.
— Как там?
— спросил он, заглянув в изможденное лицо заместителя главного бухгалтера по начислению заработной платы.
— Плохо,
— отозвался тот.
— Почти на вылет.
— Маэстро, Мастеркард, Виза. В общем, все.
— Остановилась только на золотой American Express,
— сказал Уэзерд. Все в безмолвном ужасе уставились на бумажник, практически насквозь пробитый пулей.
— Зачем они так? — спросил замглавбух.
Начальник службы внутреннего аудита открыл было рот, чтобы сказать что-нибудь осмысленное, и замолчал. У всех есть своя точка предельного внутреннего напряжения. По его точке только что был нанесен легкий, но точный удар. 20 лет беспорочной службы. Он хотел быть дизайнером, но консультант по профориентации об этом не знал. 20 лет выверки формы БФ-18. 20 лет за этим поганым арифмометром, когда даже в перспективном планировании уже стояли компьютеры. А теперь, без всякого повода, а вдруг поводом служила реорганизация и желание покончить с практикой преждевременного ухода на пенсию, его послали под пули! Его глаза затянулись поволокой паранойи. Он взглянул на собственное ружье. Сквозь туман ярости и отчаяния он увидел, что оно больше и чернее, чем то, которое ему дали сначала. И тяжелее, к тому же. Он прицелился в ближайший куст, нажал на спуск и увидел, как очередь стерла куст с лица земли.
— Ага, такие, значит, правила. — Ладно, тогда кто-то будет победителем.
Он оглянулся на своих солдат.
— Отлично, ребята, — сказал он. — Давайте покажем этим педикам!
— Лично мне кажется, — сказал Кроули, — что здесь никого не заставляют стрелять.
И улыбнулся Азерафелю наивной и недружелюбной улыбкой.
— Пошли, — сказал он, — оглядимся, пока у них есть чем заняться.
Пули свистели в ночи. Джонатан Паркер, отдел снабжения, по-пластунски полз через кусты, и вдруг один из кустов провел ловкий удушающий прием. Найджел Томпкинс выплюнул маскировочную веточку рододендрона.
«Может, где-то есть законы о компаниях?»
— прошипел он из-под слоя грязевой раскраски.
«А здесь я закон».
«Ты поступил просто низко», — сказала Зерафель, шагая по пустому коридору.
«А что я такого сделал?» — удивился Кроули, открывая одну дверь за другой.
«Там люди стреляют друг в друга».
«Именно, и что с того? Их никто не заставлял. Они сами этого хотели, я просто помог им. Рассматривай это как мир в миниатюре, свобода воли для всех и полная непостижимость. Разве не так?»
Азерафиль молча смотрел на него.
«Ну ладно, на самом деле никого не убьют», — сокрушенно признался Кроули. «Все чудесным образом спасутся. Иначе какое ж тут веселье?»
Азерафиль успокоился. «Знаешь, Кроули, — начал он, — я всегда говорил, что на самом деле глубоко внутри ты...»
«Ладно, ладно», — оборвал его Кроули. «Может, растрезвонишь теперь на весь божий свет?»
Вскоре появилось некое подобие группировок.
Большая часть отделов, имеющих отношение к финансам, обнаружила, что у них есть общие интересы, заключила перемирие и совместными силами обрушилась на перспективное планирование. Когда в воротах появилась первая полицейская машина, 16 пуль с разных сторон поразили ее радиатор, прежде чем она успела проехать половину пути до дома. Еще две пули срезали антенну на ее крыше, но было уже поздно, слишком поздно. Мэри Ходжес повесила трубку, и тут Кроули открыл дверь в ее офис.
— Это террористы, — заявила она. — Или браконьеры. Она внимательно посмотрела на вошедших. — Вы из полиции? — спросила она.
Кроули увидел, как ее глаза полезли на лоб.
Как у всех демонов, у него была хорошая память на лица. Несмотря даже на прошедшие 10 лет, отсутствие платка и толстый слой косметики. Он щелкнул пальцами.
Мэри откинулась в кресле, и на лице у нее появилось отсутствующее, но дружелюбное выражение.
— Не стоило этого делать, — заметил Азерафель.
— Ладно. — Кроули взглянул на часы. — Доброе утро, мэм, — затараторил он, повернувшись к Мэри. — Мы с другом две сверхъестественные сущности просто зашли узнать, не можете ли вы нам помочь найти печально известного сына сатаны. Он холодно улыбнулся ангелу. — Так мне ее разбудить? Чтоб ты смог начать именно с этого?
— Ну, если ты так ставишь вопрос, — проговорил ангел.
— Иногда проверенный способ самый лучший, — заметил Кроули и повернулся к неподвижной Мэри. — Вы были монашкой 11 лет назад? — спросил он.
— Да,
— отозвалась Мэри. — Вот, — сказал Кроули Азерафелю. — Видишь, я знал, что не ошибаюсь.
— Чертовское везение, — пробормотал ангел.
— Вас тогда звали сестра Разговорчива, или что-то вроде этого?
— Говорливо,
— глухо сказала Мэри. — Помните случай с подменой новорожденных? — спросил Кроули.
Мэри Ходжес запнулась. Когда она заговорила, голос ее звучал так, словно давно зарубцевавшиеся воспоминания побеспокоили ее первый раз за долгие годы. — Да, — сказала она.
— Может ли быть, что при подмене произошли какие-то ошибки?
— Не знаю,
— Кроули подумал. — У вас должны быть записи, — сказал он. — Записи остаются всегда. В наши дни везде и у всех. Он гордо посмотрел на Азерафеля. — Одна из моих лучших идей.
— Конечно,
— сказала Мэри Ходжес.
— И где они?
— вкрадчиво спросил Азерафель.
— Сразу после родов был пожар.
Кроули застонал и в отчаянии воздел руки. — Наверное, Хастур, — сказал он. — Это в его стиле. Вот и доверяй им. Бьюсь об заклад. Он еще считает, что это было очень умно с его стороны.
— Не могли бы вы вспомнить что-нибудь о другом ребенке? — спросил Азерафель. — Конечно. Расскажите, будьте добры. У него были утютюсенькие пальчики.
— А?
— И он вообще был такой хорошенький,
— мечтательно добавила Мэри Ходжес. Со двора послышался звук полицейской сирены, тут же оборванный метким попаданием крупнокалиберной пули. Азерафель толкнул Кроули в бок.
— Давай быстрее, — сказал он. — Сейчас здесь будет полиция, и тогда мы завязнем надолго. Мой моральный долг — помочь в расследовании. Он подумал и добавил. — Может, она сможет вспомнить, не рожал ли здесь в ту ночь еще кто-нибудь?
Судя по звукам, в холл ворвался отряд полицейских. — Останови их, — сказал Кроули. — Нам нужно еще немного времени.
Азерафель покачал головой. — Еще одно чудо, и нас могут заметить сверху.